cringe. Guilty.
Всем привет! С вами подкаст «Крысиный жанр». Мы часть вселенной подкастов правого полушария интроверта. Меня зовут Нина.
А меня зовут Кристина. Добро пожаловать в главный чатик сплетен. Здесь мы собираемся, чтобы обсудить самые острые горячие темы из мира шоу-бизнеса.
И в этом выпуске мы обсудим... Сумерки!
Да, это... Любимая тема.
Серию фильмов о сумерках, о вампирах, книги, Тим Эдвард, Тим Джейкоб. В общем, все, что мы знаем. И почему же «Сумерки» до сих пор так популярны спустя... Сколько уже лет прошло? В 2009, по-моему, вышел первый фильм, да?
Почти 15.
С ума сойти.
Mm-hmm. Обалдеть, да.
Даже не то, что популярен, он до сих пор... Они до сих пор на слуху. Хотя фильмы-то, по сути, ну, довольно простые. Ну, то есть, такие романтическая мелодрама с вампирами.
Подростковая. Причем.
Да, да.
Не только вампирами, еще и оборотнями.
Да, еще и оборотнями. Ну, вообще, ты любила «Сумерки»?
Я была вообще просто крейзи фанаткой. У меня есть очень интересный факт. Когда вышел первый фильм, я настолько его полюбила, что как только фильм заканчивался, я включала его с самого начала и снова ставила. И я так могла на протяжении всего дня делать.
Офигеть! В шоке.
То есть у меня настолько кукуха повернута была, что я просто не могла себе представить, чем еще можно заниматься, кроме как пересматривать этот фильм заново и заново.
А тебе нравилось именно история любви, которая там показана? Или тебе нравился конкретный персонаж?
Мне нравилось все. Мне нравилась атмосфера. Ну, давайте согласимся, да, что атмосфера в «Сумерках», ну, просто... крутейшее.
Mm-hmm.
Вот этот туман, этот дождливый форкс, солнце, которое пробивается сквозь тучи, вот это... Блин, музыка, честно, вот саундтреки к саге, ну, очень круто подобрано, и ты вот пересматриваешь, и ты хочешь быть этой Беллой, безэмоциональной, мы об этом чуть позже поговорим. Тебе хочется быть Беллой, тебе хочется встретить своего Эдварда, тебе хочется, чтобы появился Джейкоб, который будет тебя защищать от твоего Эдварда, и вся такая история. В общем, это просто было настолько атмосферно, что я просто не могла перестать, типа, залипать на него.
Ну, мне тоже нравились. Я не была, конечно, такой фанаткой, но мне тоже обожала «Сумерки», на самом деле. Ну, так, не особо говорила об этом. Мы даже как-то, по-моему, поссорились с моим другом из-за них. По-моему, мы до сих пор не общаемся. Сейчас я вспомнила.
Из-за «Сумерок»?
Да. Ну, не конкретно из-за фильмов. Началось из-за фильмов, но мы начали троллить друг друга, и потом это еще было... Что там тогда было? «Контакт», по-моему. ВКонтакте это происходило в комментариях. В общем...
Это был интернет-друг?
Нет, это был живой друг, но ссора произошла в интернете. Просто мы начали очень жестко друг друга троллить, и я не помню, чем там, что там произошло. Ну, в общем, он обозвал меня какой-то там фанаткой «Сумерек». Тупой, хотя я никогда не была тупой, и он об этом знал. Вот. И, в общем, мы так и, по-моему, с тех пор и не общались. Вот сейчас я вспоминаю. Ну, это был парень-друг. То есть, ну, такая странная история, да. На самом деле, первый фильм же снят очень круто. Первый фильм очень необычно сделан, как инди, такой независимый фильм для Санденса практически, для фестивального кино. Хотя с вот этой романтической частью из романтических фильмов, вот эта вот любовь, треугольник практически Карпмана.
Муки выбора.
Муки выбора, да, там туда-сюда, вот эти вот манипуляции, холод, тепло, вот эти все эти абьюзерские штуки. Ну, короче, всегда привлекали в романтических фильмах, мы это уже говорили, что романтические фильмы на 90% — это созависимость и манипуляции. Обычных нормальных отношений там не показывают, поэтому, да, это стандарт.
Да. Было бы неинтересно просто смотреть, как у всех все просто хорошо, стабильно.
Да. Конечно, об этом не снимают особо, это не так интересно. Поэтому, да, он первый фильм, он же был такой еще классный, потому что его снимала женщина, между прочим, а остальные снимали мужчины.
А, да?
Да, первый фильм снимала Кэтрин Хардвик, она, ну, такой режиссер независимых фильмов небольших, и у нее до этого были фильмы про подростков, поэтому она хорошо была в теме, у нее был фильм там 13, о девочке 13-летней, которая проживает переходный возраст, да, связанный с различными там не очень приятными знакомствами, со странными людьми, там...
Пубертатные, короче, Мукина.
Всякие там воровство, еще что-то, в общем, такое... Пограничная такая история, но было интересно. А потом у него очень любимый мной фильм был «Короли Догтауна». Не видела его?
Нет, я очень мало фильмов, на самом деле, смотрела.
А, да.
Кроме «Сумерек» я ничего не видела.
Ну, он прям крутой, потому что он рассказывает о скейтерах 70-х годов, то, как скейтинг стал профессиональным видом спорта, как серферы, молодые там парни-серферы, решили попробовать на суше. То есть они применяли те же методы. Я не буду сейчас меня может захейтят скейтеры, что как я объясняю эту историю, но там реальная история движения скейтеров 70-х, то, как оно зародилось в Лос-Анджелесе, как они начали те же самые приемы. Сначала они скейтили на досках обычных в пустых бассейнах, залезали в дома чужие. Mm-hmm. И такая прям классная подростковая драма. Там очень классный Эмиль Хирш, я его обожаю. Вот, наверное, прям такой юный любовью своей любила его. Он, к сожалению, сейчас не снимается практически. И Хит Леджер там есть в небольшой роли. Такой очень прикольный фильм, советую вам, если не смотрели. И вообще, ну, она такая в теме была. И она сняла этот фильм, как добавив вот этот флёр романтических фильмов о вампирах, она сняла его как независимый фильм о подростках, о вот переживании подростков. И она, кстати, говорила, что ее очень заинтересовала книга первая, что она была такой прям необычной. Именно первая книга, вот эти все сумрачные леса, атмосфера, и она говорила, что это было очень свежо, оригинально. Она говорит, что никогда не читала подобных книг, всегда вампиры, там, действия происходят в Лондоне, в Париже, а тут они ходят днем, они молодые, красивые, да, там
учатся
в школе, да, такой подростковый, необычный сюжет. И ей очень понравилось, она говорит, это безумие, мне нравится. И у нее была возможность снять по контракту следующие части, но там было, ну, как бы непримиримые какие-то разногласия, по слухам, связанные с тем, что как бы самой не захотелось почему-то. Но мне жаль, потому что, мне кажется, вышло бы гораздо лучше, чем вышло по итогу, потому что первая часть все-таки самая лучшая, я считаю, из всех. А ты как думаешь?
По мне, так самая лучшая часть — это первая и последняя. Я не знаю, кто снимал последнюю, но вот первая и последняя — это вот прям самые лучшие части. Это как с Гарри Поттером, где для меня самая лучшая часть — это, ну, соответственно, первый фильм и второй фильм, и последний. А все остальные — это такие, типа, перекантовочные фильмы. Нет, я тоже фанатка лютая Гарри Поттера, поэтому ничего такого не говорю про них плохого, про эти части. Но именно фавориты мои — это первая, вторая и последняя. Все, ну, типа, это вот прям пик. Это mm-hmm. супер топ.
Ну да. Ну вот именно как снято, вот и я с точки зрения киноведческой истории, потому что я все-таки киноблогер и киновед, как снята первая часть, как раз снятая Кэтрин Хедвиг, она наиболее уникальна. Она сделана очень живо, там и камера живая, и диалоги живые, как люди обычно разговаривают. А дальше там начинается, да, я попозже тоже расскажу. Дальше начинается просто, ну, очень тяжело смотреть. То есть я смотрела, честно говоря, во-первых, это было 15 лет назад, ну, там, другие части выходили не 15 лет назад, ну, там, не знаю, 10 лет назад. И ты все равно тогда по-другому все это воспринимал, но я смотрела в большей степени просто, чтобы досмотреть. Ну, то есть, интересный просто сюжет. По-моему, после первой части я прочитала книги, я вот сейчас не помню, по-моему, я там палилась в метро, не хотела, чтобы видели, что я читаю «Сумерки», я, по-моему, распечатки какие-то читала даже. Не делайте так, это пиратство.
Я делала еще лучше. Я тоже начала читать «Сумерки» уже после второго фильма, потому что у меня не было доступа ни к книгам, ну, то есть их, видимо, не было в России или что, ну, короче, я их не могла ни найти, ничего. Но потом я добралась до какого-то сайта в интернете, где вот просто какой-то сайт, типа HTTP там и все. Или HTML, короче, формат, где ты просто листаешь, ну, целый сайт, и там полная книга. Она как бы на весь экран компьютера. В то время у нас как бы был не какой-то маленький ноутбук, это был прям нормальный персональный, mm-hmm. ну, типа компьютер, вот с большим экраном и колонками. И я просто ложилась спать, типа ждала, когда родители уснут, закрывала дверь, включала тихо компьютер, открывала экран, mm-hmm. делала его специально менее ярким, чтобы не палило в щелки двери, что я, типа, что-то делала, и я просто могла читать до утра. И я вот так прочла все книги.
Да, у меня, кстати, тоже было так же. Да-да-да-да-да. Я тоже читала. Но «Захлеб», наверное, читается легко, но там как бы ничего да. особенного нет. Они такие, как обычные такие романы. Есть... Женские романы быстро читаются.
Да, есть вот еще такой особенный момент. Я не хорошо помню именно какие-то моменты из книги, да, ну, потому что, по сути, как бы история одна и та же, что в фильме, что в книге, но я прекрасно помню описание с свадьбы их, типа, медового месяца, еще до того, как вышел фильм. Я себе это представляла примерно так же, как это было снято в фильме, прикинь. Я просто помню мои ощущения, я смотрела в кино эту часть, я такая, боже, я именно так себе это и представляла. Ну, то есть, грубо говоря, они действительно, ну, очень круто шли по книге.
Угу.
Там не было каких-то дебильных отступлений, как то, что сначала режиссеры хотели сделать Беллу вообще там с дробовиком, короче. какой-то супермускулинной чувихой, которая ходит и всех мочит вампиров. Ну, короче, в итоге Стефани Майер, писательница, то есть автор «Сумерек», она такая: знаете что, давайте-ка мы этим заниматься не будем, потому что, ну, либо я отказываюсь от этой всей истории.
Кстати, про это я не слышала. Про, да? про дробовик впервые слышу. Да, ну, интересно. Да, да. Но Стефани Майер участвовала, да, активно вообще там и в сценарии, и вот в фильме. Она даже появляется в первой части в кафе. Там маленькое камео есть, где она там сидит с ноутбуком, ну, там на секунду, то есть у нее нет никаких реплик.
Еще в части там, где на свадьбе, она была одним из гостей, включая других режиссеров, тоже круто.
Да-да-да. Она вообще, у нее были свои в голове картинки героев и актеров, которые должны были сыграть ее героев. Поэтому, например, я вот слышала, что она хотела на роль Эдварда Генри Кевилла. Mm-hmm. Это вот Супермен, такой качок, который впоследствии стал таким прям суперкачком, играл Супермена. Но я вообще не вижу, конечно, его в этой роли, честно говоря. И я помню, что на роль отца Карлайла она хотела Чарли Хэннема. Это вот... Ну, из «Джентльменов» самое такое, то, что всплывает в памяти.
Да, я не смотрела «Джентльменов».
Британец из «Джентльменов». Так, в общем, у тебя куча заданий сегодня. Гай Ричи, да, он просто очень классный, но просто я не понимаю его в роли Карлайла. Он достаточно молод и будет, ну, прям он сильно, он практически того же возраста, что и Эдвард, ну, чуть старше Паттинсона. Ну, не знаю. В общем, мне нравится, какой по итогу произошел кастинг. Конечно, там у Паттинсона, как всегда, такой немножко фриковатый в жизни. Он очень забавный, он там, ну, совсем не герой-любовник, если уж на то пошло. По поведению, я имею в виду, он там чуть ли не пришел такой весь на кастинг, какой-то с немытыми волосами, с грязной футболкой, после какой-то попойки вечерней, почти не готовился, и его практически, по-моему, вот Кэтрин Хардвик увидела в нем потенциал, увидела, что он сможет быть Эдвардом, увидела, что он может быть красивым, чуть ли не сказала: отмойте его и причешите, давайте отрастим волосы кудрявые, и все будет хорошо. Но так и оказалось. Плюс там он там пытался с этим акцентом. Он же до этого, по сути, он британец, он до этого снялся в «Гарри Поттере», «Кубок огня», ну вот в маленькой роли, вот кто его там запомнил, и все, собственно, таких больших ролей у него не было. Это вот первая его большая роль. Вот, и он такой раздолбай немножко. Получил роль, тоже там пытался тренировать американский акцент практически на съемках. Но, в принципе, британцам это легко дается, как я заметила. Ну и с Кристен Стюарт, конечно, они познакомились. Вообще такая история любви у них произошла на съемках. Уж не знаю, на первом фильме или нет, я точно не помню. Кажется, она уже на последующих. Там не сразу у них там началось, искра пробежала не сразу. Но интересно, как вообще, что это вообще вылилось, потому что, я так поняла, никто из них не представлял, что такой резонанс, ну, массовая такая популярность, что книги настолько популярны. Я помню, я смотрела какие-то репортажи со съемок. Тогда еще не было никаких ныне запрещенных сетей, и это на каких-то сайтах были фотки папарацци со съемок, что там стоят толпы людей вот в этих местах, на улицах, если они снимали. Толпы фанатов книг именно. Это уже на первом фильме. Я еще не читала книги, вообще ничего о них не слышала. Я удивилась, что происходит. Это что-то популярное происходит. Это было прям сразу. Круто то, что он до сих пор, мы его разбираем, до сих пор можно видеть кучу обзоров на Ютубе, в том числе и у правого полушария интроверта, психологические, какие хочешь. То есть вот мне интересно этот феномен обсудить, что, почему, как ты думаешь?
Вот, как раз хотела сказать то, что, может быть, кинолюбы, кинокритики Нина, если я это скажу, я надеюсь, меня не полетят ножи, но я считаю «Сумерки» культовой сагой, честно. Это культовое кино, да, оно не несет в себе никаких важных моралей, да, кроме того, что всегда выбирайте то, что теплее. Джейкоб Тим. Тут где-то прослеживается.
А тебе Джейкоб нравится?
Нет. Это как раз-таки, знаешь, вопрос восприятия твоего возраста. Когда я была маленькая, соответственно, на первых двух частях я была прям такая супер Джейкоб Тим. По той простой причине, что мне нравились Вулф и мальчики. Ну ладно, они мне нравились гораздо дольше, чем на первых двух частях. Но да, когда я была прям таким подростком-подростком, мне нравились очень Вулф и мальчики. Это такие слегка смугловатые, в теле, ну, именно накачанные такие вот. Ну, у них определенный типаж есть. И я их любила, поэтому я была Тим Джейкоб. Плюс я мерзлячка, и я смотрела на Беллу, которая трогает ледяную кожу Эдварда, и мне становилось холодно, поэтому я испытывала кайф, когда видела, когда она прикасается к Джейкобу, и он горячий. То есть она очень часто на протяжении всех фильмов говорит о том, какой Джейкоб теплый, ты такой горячий, ты теплый, и где он ей говорит.
У него же там 40 градусов, я запомнила. История, что типа все его обвиняли, почему он все время без рубашки, и я все время говорила, ну, живешь, температура тела 40 градусов, ему всегда жарко.
А ему не холодно. На самом деле, это чтобы мы полюбовались, потому что мне казалось, что Эдвард очень дохленький. То есть мне прям не нравилось, что он такой бледный, худощавый. Ну, как бы, да, у него есть рельефный, ну, типа, рельеф, мышцы такие, но для меня он все равно был дрыщом, поэтому я как бы больше тянулась к
Джейку. Ну, он и был дрыщом, объективно. Просто ну, да. У меня абсолютно другое впечатление. Мне не нравился Джейкоб вообще от слова совсем. Прям бесил меня ужасно. То есть
многих
просто...
бесил.
Он бесил, ну, потому что он, извините, вот реально, он тупой. Простите, пожалуйста.
Он маленький, он младше Беллы.
Ну, он просто глупый. Ну, у него на лице просто глупость. Я не знаю, извините, это мое личное вообще. Сейчас говорю свое мнение. Как вообще соведущая подкаст, я имею право. В общем, меня раздражают, когда я вижу, вот, мне не нужно просто красивое тело, мне нужно, чтобы за ним еще был какой-то...
Интеллект.
Хотя бы какая-то мысль проглядывалась. Хотя бы немножко, но проглядывалась, понимаете? А в нем я прям не видела это уже тогда, и меня из-за этого он бесил. То есть, если бы я чувствовала в нем какую-то иронию, что-то еще, что-то вот за этим. А в Паттинсоне я ее видела. Я вот всем говорила вообще. Меня не слушали тогда, между прочим. А я-то все знала. Реально, я серьезно. Я знала, что у него есть талант, что у Паттинсона есть актерский талант. Все на меня, все меня гнобили. Ой, да что ты говоришь, какая глупость. Этот чувак из «Сумерек». Я говорю, этот чувак уже давно снимается в артхаусных фильмах. Он ушел вообще от этой вот...
Да, подростковой драмы.
Массовый, да, такой подростковый, массовых вот этих больших фильмов. И молодец. Он вот так пробил себе дорогу, не стал дальше сниматься и плодить их, в итоге уйдя вообще в какие-нибудь фильмы категории «Б». И пробил сначала... Вот он недавно, советую всем, кто не видел его нигде больше, посмотреть «Маяк». Это относительно, ну, так несколько лет ему. Офигенный, просто потрясающий фильм, где Уильям Дефо и Роберт Паттинсон. Все, два актера, они просто разыгрывают такое, что это просто театр. Гениальное кино. Ну, потом он уже и к Нолану попал в «Довод». Небольшая роль, но очень запоминающаяся. Ну, в целом, вторая главная роль. И сейчас вот «Бэтмен», и он очень неплохой, и я аплодирую. Молодец. Он пробил себе путь через маленькие независимые артхаусные фильмы, которых было достаточно много.
Но он избавился от образа Эдварда.
Да, избавился. Кристен Стюарт полностью его поменяла, вот эту девочку с открытым ртом. Она тоже молодец.
Майли Сайрус, number two.
Да, и у меня сейчас выходит фильм, где она... тоже сейчас будет играть какую-то крутую роль менеджера, бодибилдерши, что-то такое. Вот. И она какие образы? Вот я присылаю нам с тобой тоже в наш общий чатик, присылаю ее последние образы. Каждый ее образ — это сенсация, как она выходит промить эти фильмы. Крутой стилист, классно она это все стилизует. Шикарно. Мне нравится. В общем, они оба молодцы.
Да, мне нравится Крис. Она своеобразная. Я, кстати, вначале почему посмеялась, когда ты сказала, что первая часть снята с классными диалогами, сразу у меня в голове всплыла вот это вот Белла. Жаль, что никто не может этого увидеть, кроме тебя, но вот это...
Да, сейчас Кристина просто так стеснительно поправила волосы за ушко, убрав.
Очень односложные реплики.
Да, я не говорю, что они глубокие, абсолютно нет. Сейчас, чтобы слушатели меня поняли, не про глубину речь, просто они более-менее живые, там же она там, допустим, общалась со школьником, общалась с отцом, когда отец ее приводит в дом, показывает ей очень так как-то неловко, показано как человек, который давно не жил со своим ребенком, он готовит ей комнату, говорит, ну как, лампа тебе нравится, там кровать, там постельное белье, она такая фиолетовая, окей, все нормально. Ну, похоже на такое стеснение, неловкость между людьми, то есть они живые, они как могли, ну, могли бы произойти в жизни. Там ее различные общения со школьником. В первом фильме достаточно все это живо, и это происходит в движении, там камера постоянно движется, когда они проходят по лесу с Калином, она между ветвей, снимает снизу. В общем, очень нестандартные кадры, когда вот один план, общий план, потом на одного героя говорящего, потом на другого, потом общий. Один, два, три, один, два, три. Вот во вторых, третьих, там, четвертых и так далее было вот так. То есть там даже лес на заднем плане...
Динамично.
Да, динамики больше не было. Лес на заднем плане просто как фон, просто как фотообои, когда как в первом, как раз то, что ты говоришь, вот этот проблески, вот этот свет через деревья, это все из первого фильма, вот этот синий-зеленый фон, это все Хардвик со своим оператором принесла. Она немножко интерпретировала все-таки книгу. За это, кстати, ее тоже кто-то там, фанаты, гнобили, что она чуть-чуть изменила ее, чуть-чуть убрала лишнее, а остальные части, вот как ты говоришь, были по книге сняты, но они хуже, но объективно. Именно с кинематографической точки зрения. Я не говорю, что там что-то можно было привнести глобальное, потому что это не Евгений Онегин.
Извините, Белла с дробовиком.
Следующим подкастом записываю об Онегине, да, это смех. Просто именно подход. Видимо, Стефани Майер нравилось вот так, что все было построчно. Построчно, значит, повтор ее книги. Но это не для кино история. Угу. Не работает это в кино.
Но по книге, на самом деле, тоже там... Я считаю, что фильмы получились очень каноничные. Минимальное отступление от книжной истории, просто минимальное. Жалко, что в первом фильме, да и не только, в общем-то, в первом, было вырезано много довольно-таки сцен, которые были прописаны в книжке, но почему-то режиссеры посчитали, что это очень откровенные сцены для подросткового фильма.
А какие там вырезаны, ты помнишь?
Да, там как минимум я помню сцену вырезанную, где... Там, где... где Эдвард как сталкер ночью у нее стоит в комнате, она просыпается, видит, да, его, а там он потом пропадает. Ну, то есть то, что он такой немножечко, знаешь...
А это было?
Это было в фильме? Но они вырезали сцену, где она просыпается, там стоит Эдвард, и она на него очень-очень страстно набрасывается, и там типа они...
То есть
как бы, понятно, без какой-то постельной сцены, но было довольно-таки страстная такая сцена, поэтому они посчитали, что ее лучше вырезать.
А, все, я помню, там было что-то такое, да, то есть она как бы как в полусне, да, это происходит?
Да, да, и
на самом деле это для него-то нет, да?
И тоже момент, где Виктория, главный наш антагонист, все их частей фильма, там, где она тоже с Ищейку, как она его тоже очень страстно поцеловала, что как бы было довольно-таки неожиданно в общей линии, да, там, истории повествования. Да, такие сцены, мне кажется, их нужно было оставить. Их можно найти, то есть можно посмотреть фулл-версию в интернете, ее можно найти, поэтому как бы я ее смотрела, и я считаю, что зря они их, конечно, убрали из конечного варианта, вот, но мы всегда же ведь можем посмотреть режиссерскую серию.
Режиссерская версия.
Что касается самого фильма, я не совсем считаю его подростковым. Да, он выпал на мои подростковые годы, но я в детстве, извините, и смотрела «Пилу», как бы это тоже не детский фильм, вот. Что касается вот этих возрастных, да, там каких-то ограничений, в «Сумерки» они там, по-моему, плюс 16, если я не ошибаюсь. И, честно, это не детский фильм. Это не детская история, несмотря на то, что она про школьников. Ну, давай честно, ну смотри, они вообще на школьников не были похожи, да?
Нет, это я согласна, он не детский, понятно, там
он
потому
вообще
что...
не про подростковую любовь. Да, он очень такой сопливый, меланхоличный, что очень нравится девочкам, да, там 16, 15, 14 лет, ну и мальчикам в том числе. А взрослые в моей семье все воспринимали этот фильм, ну, как чепуху полнейшую, поэтому, ну, как бы никто не обращал на это внимания. Но я, будучи мелкой, понимала, что это не детский фильм, и даже вот эту сцену, где они в кровати тоже, там Белла в комнате, там целовались, все такое. Честно, сейчас нам не хватает тут Сони-сексолога. Мне кажется, это был один из первых случаев, когда я, ну, вот в подростковом возрасте испытала некоторое возбуждение. Ну, то есть, ну, блин, ну, это реально не детский фильм, не подростковый, он довольно взрослый, просто в нем такая вот сопливая меланхоличная история. Вот, да.
Ну, кстати, вот я сейчас залезла, 18+, «Сумерки» 18+.
18+.
Так что даже не 16. Ну, потому что, да, там есть, во-первых, отрывание голов, потом вот эти все сексуальные истории. Но дело в том, что там фильмы ранжируются достаточно грубо, потому что у них есть 12+, 16+, и 18+. Ну, и да, и, ну, все. Есть еще рейтинг R, кажется, это когда чрезмерное насилие, чрезмерные сексуальные сцены. Просто дело в том, что здесь вот это все было, поэтому 18+. Но мы не говорим о том, что люди смотрели этот фильм только когда им исполнится 18. Понятное дело, что, допустим, в России нет такого сильного контроля за тем, кто приходит в кинотеатры. Ну, там, допустим, если там ребенок 14 лет, его бы пустили, я думаю. Но в Америке там написано, там, с родителями можно. То есть либо ты идешь один 18 и старше, либо ты идешь с родителями. Естественно, все пошли с родителями. И я думаю, лет от 16 спокойно, от 15 все это смотрели, и у них них не было какой-то гипертравмы от этого фильма, потому что все уже все смотрят в этом возрасте, как ты пилу, поэтому ты... Дело в том, не в том, что это детский фильм, а в том, что вот это вот переживание школьников, там какая-то первая любовь, вот это все, такие вот восприятия любви как именно такой, оно вот в подростковом возрасте, да, вот это вот, когда ты там страсть, ты считаешь, что любовь должна быть с парнем, который сталкерит тебя по ночам, созависимость, да, там, когда мы еще такие, тем более это 15 лет назад, когда вообще психологии почти не было, особенно в России, ну, для нас там это была такая супер-классная любовь, и когда человек тебя от всего защищает, по факту он типа спасатель, который выступает спасателем, даже когда не нужно, когда он ее там сталкерит, когда он говорит, я... Как же он сказал?
Нам лучше с тобой не общаться, ты про это?
Нам нужно с тобой не общаться, я не то, чтобы я не хочу с тобой дружить, просто лучше держись от меня подальше. Типа, на твоем месте я бы держался от меня подальше. Ну, то есть это чисто абьюзерская техника, просто это чисто вот по классике, как будто Стефани Майер брала, так, возьмем энциклопедия абьюзера, значит. Ну, то есть это прям стандарт. Но тогда мы же это все, у нас это не было ни в соцсетях раскручено психологии, ни книг так в таком количестве не было. Мне кажется, сейчас многие подростки...
Ну, и о психотипах не знали, да, ни о чем подобном.
Да, и сейчас подростки, мне кажется, уже сильно прошаренные и все понимают, ну, многие, да. Тогда же нет, я помню, я ехала в метро с девочкой, не помню, ну, мы, в общем, ходили на какие-то курсы вместе, я сказала, ой, там такая любовь показана в фильме, я просто... А я ходила реально после этого фильма несколько дней, ну, может, даже недель, под таким вот бабочки в животе. Я прям влюбилась. Ну, во-первых, Паттинсон мне очень понравился. И вообще вот всю эту историю, вот эти вампиры, туда-сюда, любовь, класс. И я такая, там такая любовь, там так потрясающе. А у нее тогда были уже какие-то романтические отношения с каким-то человеком молодым. И она такая, ты просто не понимаешь, у тебя просто не было еще любви. И меня так выбесила она просто, до сих пор помню. Вообще, что за бред? Она просто обесценила мое чувство, ты понимаешь? Вот, ты просто не понимаешь.
Ну, мы тогда не знали, что такое обесценивание, конечно, но тем не менее.
Да, мы тогда не знали, я просто, ну, спасибо. Я просто к тому, что, блин, это имеет место быть вообще. Просто сейчас понятно, что мы бы разложили, и уже до сих пор раскладывают, все психологи обожают раскладывать этот фильм на все эти части абьюзерских техник, манипуляций, которые проводит наш Эдвард с Беллой. Интересно все-таки, почему же он до сих пор настолько популярен, что на минуточку на него будут делать сериал. Все волновались, как кто же будет играть в сериале такие знаковые популярные роли, но в итоге недавно прошла информация, что сериал все-таки будет анимационным. Мне кажется, они побоялись просто гнева фанатов.
Ну, честно, я вообще, в принципе, не очень поддерживала эту идею. И до еще того, как я узнала, что он будет анимационным, мне не хотелось, чтобы они делали из этой закрытой прекрасной истории какое-то дешевое продолжение, оно будет 100% дешевым, ничем вообще абсолютно не схожим с оригиналом. Ну, понятно, я не знаю, что это будет. Какие-то другие персонажи. Ну, потому что точно эти актеры к этой роли никогда не вернутся. Даже
конечно,
их упоминание
да.
вряд ли будет присутствовать. Ну и, соответственно, что они могут сделать? Я думаю, ничего хорошего. Это не «Звездные войны», простите меня, которые можно, да, там переписать и так далее, и потом позвать старого актера, да, там уже в довольно преклонном возрасте, который отыграет, да, там свою какую-то маленькую роль, и мы почувствуем эту связь, да, со старым фильмом. Сейчас этого не будет, слава богу, они делают анимационный, и у меня, честно, вот, ну, камень с плеч, потому что я понимаю, что это точно не будет никакой связи иметь с тем, что я люблю, и с тем, к чему я привыкла абсолютно видеть, слышать и воспринимать, что для меня «Сумерки» — это огромная сага о не совсем подростках, о тяжелой токсичной любви к двум персонажам. Одной девушке, которая, ну, честно, ничем абсолютно не примечательна, абсолютно.
А это же стандартная схема.
Мне кажется, даже её подружка. Да, да,
да. Поэтому
да,
они, кстати,
да.
стали популярными, потому что это стандартная схема, когда ты ждешь принца, ничего
замухрышка.
Для этого не делаешь. Ты, ну, серая мышь, да, ничего для этого не делаешь, и принц просто сам тебя находит и видит. И никто ж не говорит, и причем он еще и в школе, школе, это ж просто стандарт для всех школьных вот этих мелодрам, да, которые там снимаются, раньше снимались в фильмах.
Ну да, да, да.
Сейчас, кстати, не снимаются. И потом это использовали в 50 оттенках серого, потому что автор романа же прям не скрывала, что практически она сняла фанфик о «Сумерках». Ты знаешь же, да, эту историю?
Нет.
Там полностью герои повторены из «Сумерок», потому что она серая мышь, ну, в фильме она просто, Дакота Джонсон вообще ни разу не сходит за серую мышь, но абсолютно. В книге она прям вот как абсолютно Кристен Стюарт, то есть описана точности такая же героиня, как в «Сумерках». И он красавец, который, значит, тоже странно ее вдруг она ему нравится ни с того ни с сего. Ну, потом объясняется, почему, но сам факт, там точно такое же как бы запечатление, что ли, происходит, и он ее добивается, подарки, тоже те же техники всякие эти, манипуляторские, то же самое. То есть тоже понравилась всем вот эта вот история, и всем девчонкам, конечно, типа, о, ничего не надо делать, все будет супер, принц меня увидит, и это всегда работает прям беспрецедентно.
Хорошо, если бы ты сейчас, представь, ты никогда не смотрела «Сумерки», и вот сейчас 2024 год на дворе, ты смотришь впервые «Сумерки». Как ты думаешь, какая у тебя была реакция? Кринж или, типа, интересно?
А вот очень сложно, потому что я все-таки на 15 лет старше. То есть я не могу уже себя... Но я... Вот что, знаете, вот я скажу так, что в этом фильме сыграла не только вот эта история, плюс школа, плюс вампиры, плюс красивый вот этот город, темный все время с дождями, вот эта вся история такая атмосферная. По сути, это как романтизм в литературе, вот это все грусть, печаль. Но сыграли актеры. Классная актерская игра, то есть я считаю, что Паттинсон молодец. И Кристен Стюарт, и все остальные тоже. Внешне они прикольно сочетались. Между ними было притяжение, было, да, потому что бывает, смотришь мелодраматичные фильмы, даже вот, ну, ты просто смотришь и видишь, что да, это условность. Ты берешь этот фильм, понимаешь, что здесь герои любят друг друга, но головой. Вот ты не чувствуешь между ними ничего.
Да,
а
да.
Между ними это чувствовалось. Есть, было какое-то. Причем, кстати, Кристен Стюарт была еще школьницей, и, что забавно, она училась в школе, в той же, в которой происходили съемки, то есть в промежутках между съемками. С ней работали репетиторы. Это очень забавно.
Стоп, подожди. Чего? Прямо в этой школе?
Ну, на время съемок, чтобы не... Она же там снималась месяца 3-2, и чтобы не пропускать школу, как бы с ней работали репетиторы. В этой же школе она сидела, уроки проходила. Вот.
Круто.
И там была игра и классная режиссура. Ну, как бы, это сыграло. И, наверное, если бы сейчас я посмотрела, я бы, наверное, не влюбилась так в персонажей, как тогда, но... Я бы, мне кажется, увидела, что здесь классный актер. Ну вот, я тогда увидела, что здесь классный актер. Вот я чувствую, что в нем есть потенциал. И так и произошло. Там у меня с несколькими так ребятами, актерами молодыми, так было, и я верю в свой дар. Шучу.
Понятно, вот. Ты у нас кинопровидец.
Да, ну мне кажется, что видно просто было по нему, что он молодец. И вот, наверное, я бы, конечно, не влюбилась сейчас и вот увидела все эти техники. Не знаю, сейчас не снимаются такие фильмы точно так же, как не снимаются комедии, потому что нельзя шутить. Сейчас стало.
Нет, ну неправда. Я недавно смотрела романтическую комедию.
Какую?
Он называется «Ирландская мечта» с Линдси Лохан.
Нет, я не слышала. И что, он был смешной?
Такой, да. Знаешь, очень сильно в стиле 2000-х, как мы смотрели ром-комы 2000-х, прям абсолютно тот же флёр. Прям, знаешь, я включила и такая, боже, я перенеслась в прошлое. Я дико кайфанула. Шутки там, конечно, уже не такие, как в 2000-х, но что-то приближенное. Ну, то есть это мягкий ром-ком, тут ну, с них ничего особо не возьмешь, да. Но, тем не менее, они снимаются по старому принципу. То есть это до сих пор рабочая схема. Why not? Вот.
Но они сейчас не популярны. То есть вот я просто, извини, я зашла просто на эту «Ирландскую мечту». Извини, что я сейчас обесценю твой опыт. Но у него просто рейтинг 6.0, то есть это очень низко. Это прям очень плохо. Не знаю, да. Ребят. Ну, они не популярны, они снимаются по тем же шаблонам, в том-то и фишка, что уже не работает это. Так же, как и с юмором, так как нельзя шутить на определенные вещи, все обижаются, а юмор всегда был построен на том, чтобы можно было бы кого-то подколоть, иногда зло. То есть да. Очень редко. Вот Тед Лассо сериал, вот он шикарен в последнее время, как юмористический сериал, при этом с психологической базой. Там очень круто психотерапия рассмотрена, в спорте в том числе, с людьми, между межличностные отношения. И при этом он смешной и добрый, и никого не обидел. Вот он офигенный, он крутые у него и рейтинги, он, к сожалению, закончился после 3 сезонов, или 4, сейчас точно не помню, но он прям был топ. Но их очень мало, потому что это очень сейчас сложно. И сейчас снимаются в основном романтические фильмы, снимаются про прошлое, так же, как и комедии.
Угу.
То есть, если ты берешь прошлое, да, условно, 70-е, то ты можешь вот сейчас оставленный фильм оскаровский, он в номинантах был на Оскар, прошедшей церемонии, оставленный, там 70-е годы, и там есть шутки, особенно в начале, просто на грани фола. Я поняла, да, так можно было шутить. Они, то есть, берут эту историю со временем, потому что тогда это так можно было, и можно так сказать, и уже ты свободен. А сейчас вот, к сожалению, руки у многих связаны, особенно в комедиях. Поэтому, ну, да, не знаю, вот это спорно. Кстати, интересно, что я вот прочитала, что Хардвик говорила, что этот сериал должны были, как и, собственно, женщина-писательница написала книгу, так и фильмы должны были снимать женщины, а потом вот после нее все были мужчины. И София Коппола, ей предлагали один из последних фильмов режиссировать. Представляешь, что бы был это какой классный независимый фильм, если бы она сняла? Но она, ее смутила один момент, и она отказалась. А момент был с вот этой историей запечатления, когда Джейкоб запечатлелся маленьким ребенком, да, вот, ну, в книге тоже так немножко крыжово. Ну, то есть он с детства, типа, понял, что она будет его, там, суженой, да, ну, когда она была совсем младенцем, помнишь это в книге?
Да, конечно.
Ну, и в фильме, по-моему, это показано.
Ренесми, с Ренесми.
Да, с дочкой. И вот ее это очень сильно смутило, потому что, ну, это реально так, это на грани. И она отказалась, как она в интервью говорила, что, ну, это был бы прям, мне кажется, это был бы бомба.
Я ничего, кстати, в этой сцене абсолютно не вижу, потому что будем считать, что сам Джейкоб, что дочь Беллы Ренсми, она... Они оба сверхъестественные существа.
Угу.
Здесь немножечко другие законы работают, непривычные нам законы природы, да, там немножечко все иначе, поэтому когда я не раз читала в отзывах о том, что это срань полнейшая, так, типа, делать нельзя. Но мне кажется, люди немножко забыли, да, о том, что это не совсем про людей,
угу,
про обыкновенных, что Ренесми, что Джейкоб. А, да, что вот эта вот вся их история с волчьим там запечатлением может произойти, ну, спонтанно. И по мне лично это была крутая задумка, потому что каким-то образом нужно было Джейкоба отпечатлеть от Беллы, бедной, несчастной, которая, ну, уже не знала, что ей делать.
Ну да, да, да.
Вот.
Да.
И по мне, так это было гениально. Ничего такого, никакого на грани непозволительного я не увидела. То есть в моей голове все максимально абстрагировано. Я понимаю, о чем идет речь. И как ребенка Ренесми не воспринимаю, учитывая то, как она растет, уж тем более. Вот.
Знаешь, наверное, «Сумерки» до сих пор так популярны, потому что погружают нас в ностальгию, по детству, безопасное пространство.
Ну, если вы так же, как и мы, любите тонуть в ностальгии, дорогие наши слушатели, заглядывайте к нам смотреть видео «Саммери. Золотая эра СТС». Наши специалисты собрали самые приятные и теплые воспоминания о золотых продуктах СТС, начиная от папиных дочек, заканчивая ранетками. А после просмотра сможешь пройти экзамен на знание всех мемов и получить диплом. Я бы лично хотела получить диплом мемолога, поэтому это классно.
Переходи по ссылке в описании, и всего за 300 рублей в месяц ты получишь доступ не только к этому саммари, но и куче полезного разного контента. Ведь на нашей платформе есть саммари от специалистов на самые разные темы, от феномена Симпсонов до разбора Леонида Каневского.
Ну и, конечно, мы не могли вас оставить без нашего великолепного подарка в виде промокода GOSIP30, который подарит вам 30 дней бесплатного доступа ко всему контенту. Активируйте промокод в поле «Ввести промокод» при оформлении подписки, и промокод действительно для новых пользователей при оплате российских картами, а мы продолжаем.
Знаешь, что я хотела сказать, что первые «Сумерки» очень, ну, если бы, наверное, сейчас был, так, если бы тогда был ТикТок там и всякие запрещенные сети, то он бы разлетелся, но он бы сейчас в запрещенных сетях очень много всяких эпизодов оттуда, да. Но вот эта история, например, с бейсболом, это же просто культовая сцена. Бейсбол на поляне в лесу, вампирский бейсбол, просто под Мьюз.
И главное, во время грозы.
Во время грозы. Причем там очень сильно запоминается брат Джаспер, очень сильно запоминается с его вот этими, как он берет биту.
И это треки исполняет?
Да, он же бейсболист. Он профессиональный бейсболист.
Он реально,
ну, в школе,
бейсболист,
да,
по
он,
жизни?
Ну, в школе. Они все же занимаются, американцы, у них очень развит в школе школьный спорт, и они прям все спортсмены, очень многие. Ну, хорошие спортсмены, я имею в виду. И он бейсболист, и он делает эти трюки сам, ну, как бы сам предложил, сам сделал, потому что он это все умеет. И это тоже сыграло. Это так красиво. Под Мьюз, причем я прочитала, что Стефани Майер фанатка была Мьюз. Ну, ей нравилось, она обожала Мьюз. И Линкин Парк. И как раз тоже Линкин Парк в следующих частях тоже там будет их трек. Они все согласились дать права на использование их музыки. И это просто, ну, это культовая сцена с бейсболом. И вот этот классный проход,
я
они
согласна.
Там движутся на каких-то специальных движущихся дорожках, которые
дорожках.
Были, да, под землей. И красиво сделали. Я вообще прочитала, что Паттинсон вообще не спортсмен от слова совсем, но он же британец. Это, к слову, о том, что американцы и британцы вообще разные.
Так, это что такое?
Как бы... Ну вот, и его там пришлось тренировать дополнительно. И в сцене тоже видно, что он не особо. Я тогда смотрела, так думаю, ну ладно, это условность. Ну, прям мне очень нравится. И до сих пор вот я говорю, и у меня в голове эта музыка и кадры оттуда. Поэтому это, кстати, говорит о том, что фильм качественный. То есть если вы прям хорошо запоминаете и вам нравится сцена, значит, сам фильм ну, хорошо сделал.
Хотела еще добавить про то, что вот моя любимая пара с детства — это как раз-таки Элис и Джаспер. Это вот такой показатель здоровых отношений, который был не популярен как раз-таки в те времена, но многие заценили, они зацепили за эту пару, потому что она была не стандартной. То есть мы привыкли видеть, да, Беллу, которая страдает по двум чувакам, да, там вот этот слишком опекающий Эдвард и щеночек Джейкоб, который бегает за Беллой и пытается ее как бы, да, там уговорить. Он ее буквально уговаривал уйти ее от Эдварда к нему. Конечно, да, я воспринимала первые части Джейкоба только как щеночка, ну, потому что по факту, по их собачьим волковским, не знаю, восприятию, сложно это назвать, это для нас что-то такое необычное, да, он действительно был щеночком, поэтому, собственно, его роль была оправдана вот этого глуписа маленького, который бегал, да, там вел себя как-то неадекватно, потому что он действительно был ребенком, это был щеночек, который привязался к Белли. Ну, типа,
ну, да.
Ничего такого. Поэтому никакого осуждения со стороны, ну, к персонажу Джейкоба у меня абсолютно не было. И так как мы привыкли видеть нездоровые отношения и считать, что это круто, а мы видели также обратную сторону этих отношений, мы видели пример здоровых, это Джаспер и Элис, и, по-моему, они суперкрутые, у них была настоящая химия, я не знаю, как у них получилось сыграть, что я действительно верила, будто бы они и в жизни также любят друг друга, хотя у них не было никакой вот такой большой страсти, но между ними казалось такое большое доверие, вовлеченность друг во друга, что это выглядело, ну, просто супер восхитительно. Я до сих пор считаю, что это крутая пара из всех фильмов. Они вот даже лучше, чем Белла и Эдвард. Вот на все 150%. Дорогие слушатели, если вы тоже считаете, что пара Элис и Джаспера определенный показатель здоровых отношений, ставьте палец вверх и пишите в комментариях. Давай придумаем слово. Джелис. Напишите Джелис.
Ну, кстати, кто читал книгу, я вот очень хорошо помню, что одна... Вот я из книг очень мало что помню, но я отлично помню историю Джаспера. И она в фильме, по-моему, не помню, вторая или третья часть, где вот про него рассказывается, очень кратко рассказано, мне прям жалко было. То, что там в книгах так детально, он же там относительно новенький,
да,
поэтому
да.
Он еще срывается на кровь, там на все остальное, но у него же интересная очень история.
Да, с этой женщиной, которая его обманула, обратила, заставила его, он же был гвардейцем, которая заставила его убивать ради нее.
Да, да, да.
А потом еще и поступил очень некрасиво.
Да, в книгах.
Хотел сказать без спойлеров, но потом поняла, что вряд ли в данном случае есть вообще такое понятие, как спойлеры. Кто не смотрел «Сумерки»?
15 лет, расскажи.
Рассказывай. Ну вот я как раз говорю, да, вот эта история Джаспера, почему он обратился, потому что как раз-таки это Мария, по-моему, ее звали. Господи, зачем мне вся эта информация в голове?
Ты просто мало фильмов смотришь.
Ну, конечно, я могу пересматривать «Сумерки», ладно. Я тревожник, я предпочитаю смотреть те фильмы, которые мне хорошо знакомы. Поэтому,
кстати, да, я недавно услышала эту штуку, я не знала, что я очень редко пересматриваю фильмы. Ну, то есть в детстве я много пересматривала фильмов, а сейчас, так как постоянно нужно смотреть фильмы для работы, я очень редко пересматриваю. Вот недавно я поймала себя на просмотре «Отпуск по обмену» в Рождество или в Новый год и прям очень сильно кайфанула, но... это прям редкость для меня. Я очень редко. Я не смотрю «Друзей» по 100 раз, как некоторые мои друзья. Там, я не пересматриваю комедии, которые люблю. То есть я просто знаю, что люблю. Если будет какая-то компания, и все захотят, естественно, я никуда не уйду и посмотрю с ними. Но одна специально я не включу. И вот я услышала, что ну вот те люди, которые пересматривают часто одни и те же фильмы, это какой-то тип тревожности. Я, кстати, не знала, что, с чем это связано.
Да-да-да. Это...
невозможность воспринять новое.
Это даже не то, что невозможно воспринять новое, просто всегда новое — это стресс. Нужно находиться в своей комфортной зоне и ощущать безопасность.
Почему? Если, ну, это же не обязательно должна быть пила. То есть это может быть какой-то ром-ком.
Я согласна. Я согласна. Я очень редко смотрю фильмы, например, по той простой причине, что я не хочу двигаться и, как бы это сказать, звучит довольно грубо, но да, двигаться вперед и смотреть что-то новое, потому что двигаться вперед всегда страшно, а вдруг споткнешься, да, а падать никто не любит. Поэтому у тревожников есть такая черта, как пересматривать старые фильмы любимые, пересматривать старые сериалы. Это напоминает тебе о том, что ты что-то уже знаешь, для тебя это комфортная зона, и ты находишься в безопасности, собственно, по этой причине. Мне кажется, я и «Сумерки» в этой жизни пересматривала, ну, особенно первую часть, ну, какое-то неадекватное количество раз, что я первую часть какое-то время, ну, помнила буквально каждую реплику наизусть. То есть это уже были просто, ну, это было неадекватно. Но, к сожалению, да, это вот так вот работает, поэтому я редко, ну, когда ты мне что-то говоришь, я тебе говорю, я этого не смотрела, не потому что я там... плосколобы, и просто потому, что для меня просмотр какого-то нового фильма — это всегда некий психологический риск. По той простой причине, что, да, это как бы мозгом воспринимается как небезопасно. Давай лучше посмотрим то, что мы знаем. Мы уже знаем, чем все это закончится. Зачем нам переживать лишний раз? Вот. Ну и, собственно, мне кажется, поэтому, кстати, многие пересматривают «Сумерки» по 1000 раз. Если есть такие, напишите, пожалуйста, в комментарии. Или я такая вообще абсолютно одна, потому что я «Сумерки» пересматривала буквально полгода назад.
Ничего себе. Да, напишите, пожалуйста, те, кто любит до сих пор и смотрит, и что вам конкретно, ну, нравится. Ну, кроме того, что просто погружаетесь в атмосферу давно знакомую, что еще? И смотрите ли вы новые фильмы с Паттинсоном и Кристен Стюарт, или вы вот хотите только вот воспринимать их в тех ролях 15-летней давности?
Кстати, их не воспринимаю уже абсолютно давно в тех ролях 15-летней давности. Я как-то различаю их персонажей от актеров. Наконец-то, да, первые там 3 фильма, это было действительно тяжело. Я их видела и как бы такая: о, это же Белла! О, Эдвард, вернись к Белле! Ну, то есть не было адекватной оценки того, что ты сейчас смотришь, вернись, потому что ты видишь актера, у которого есть определенный.
Там не Эдвард ушёл, а она... изменила ему. И, кстати, все так просто переживали. Я ее очень винила, когда она изменила ему просто своей детской привязанностью к этим персонажам. Она же изменила ему с режиссером. Так распались их отношения.
Я думала, ты сейчас про Джейкоба говоришь.
Нет, я говорю про Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона, которые встречались же за кадром какое-то время.
Ага, ага.
Потом она стала сниматься в про Белоснежку фильм, и с режиссером Белоснежки, с женатым. Она изменила. Ну, во всяком случае, были фотки. Их сфоткали целующимся и так далее.
Ну, это не мое дело, я как бы не лезу. Я вот как актера, играющего Эдварда, и актрису, играющую Беллу. И на тот момент Роберт Паттинсон снялся в фильме, как же он называется?
«Помни меня».
Да, «Помни меня».
Неплохой, кстати.
Да, очень хороший фильм, он такой довольно ламповый. И да, я как раз-таки, когда его увидела, я такая: слышь, ты, Эдвард, вернись к Белле. То есть адекватного восприятия у меня на тот момент не было.
Что ты с этой блондинкой? Помнишь, там же блондинка какая-то?
Да.
Из сериала.
Которая жену его играла. Да, и я думала, ну ты... Ну, нехорошо так делать, Эдвард.
Да вообще.
Давайте-ка мы вернемся на свое место. А, кстати, вот когда я повзрослела, я... вот буквально полгода назад пересматривала. Ладно, честно, я каждый год-два пересматриваю «Сумерки». Это абсолютно ок для меня, мне это нравится делать.
Можете не писать в комментариях, у нас тут есть главный фанат.
Я здесь эксперт по «Сумеркам», это я здесь, да, потому что я говорю, больнушка на это. Вот, я с каждым годом, пересматривая фильмы, я каждый раз, в зависимости от уровня своего развития, замечаю в фильме новые детали. Не какие-то, да, там типа: о, здесь ветки раньше не было. Это касательно взаимоотношений персонажей истории в целом и каких-то происходящих моментов, осознание приходит с каждым годом.
Uh-huh.
То есть, и это круто, потому что когда ты становишься старше, естественно, там меняется очень много ценностей, меняется как бы фокус внимания и так далее, и ты как бы на это смотришь и анализируешь фильм по-новому. То есть это круто. Так, в принципе, почти со всеми фильмами происходит. Когда ты растешь, да, там пересматриваешь какие-то фильмы старые, хотя он открывается совсем под другим углом. И «Сумерки», получается, для меня также открываются каждый год, два.
А что-то из недавнего, ну, для себя?
Как раз-таки, да, вот этот вот момент запечатления Джейкоба с Ренесме. Я просто раньше вообще ничего на этот счет не думала. Ну, то есть, ну да, окей, произошло. Потом уже, да, у меня появились мысли о том, что это действительно в этой вселенной абсолютно нормально, что я придираться тут просто не имею, ну, не имеет смысла придираться здесь вообще как-либо к этой истории, несмотря на то, что чем дальше мы идем, тем больше у нас получается причин для того, чтобы оскорбиться, обидеться и обвинить, и отменить.
Угу.
Для меня, ну, открываются новые возможности в связи с новыми, да, реалиями, в которых мы сейчас живем. Ну, возможности восприятия той или иной картины. Это очень круто на самом деле. И что касается, да, там, в принципе, построения отношений Беллы и Эдварда, это то, что Эдвард взрослый чувак.
Столетний.
Довольно-таки взрослый дед чувак.
Столетний.
Да. 170, нет?
Там, ну, он начало века, начало 20 века. Он там говорится об испанке, как раз начало Первая мировая.
А, да, да, да. И вот как раз-таки интересно то, что он встречает, будучи довольно взрослым в своей голове мужчины, девушку-подростка, у которой определенно есть некоторые социофобии, а нежелание, да, там сильно идти на какой-то контакт и так далее. Потом она вдруг становится липучкой, его как бы это привлекает, про то, что там абсолютно разные психотипы, что у него, что у нее, что ей действительно больше всего подходил щеночек Джейкоб, потому что по уровню развития они плюс-минус были одинаковые. И я смотрела на то, как получается взрослый дядька, закрывает глаза на то, что Белла творит какую-то чушь постоянно. Он тоже начал себя вести, как она, как подросток. Хотя
а где она творит? Он там сам, по-моему, первый творит. Сталкерит, ну, странные слова говорит про личный сорт запрещенного вещества. Про лев, льва и овечку.
А глупая овечка?
Глупая овечка.
Нет, на самом деле Белла вела себя немножечко раздражающе. Она, во-первых, к нему присосалась.
Да?
Он адекватно... Она буквально к нему как пиявка присосалась. Я даже не знаю, кто из них был вампиром. Потому что, ну, Белла действительно ходила за ним. Говорит, блин, ну, давай, стоп, пожалуйста. Ну, там, может, попробуем не общаться. Она такая, я не могу без тебя. Вот, ну, как бы... Это буквально ребенок. У нее было поведение ребенка, ну, подростка. Это было очевидно. То есть это я сейчас начала замечать. То, что Эдвард, на самом деле, довольно взрослый мужик. Вот. И Белла много странных вещей творила. И по отношению к Джейкобу, и по отношению к Эдварду, и то, что Эдвард намного закрывал глаза, и в нем действительно были эти черты, несмотря на всю его легкую токсичность в общении по отношению к ней, он довольно взрослый, рассудительный чувак.
Uh-huh.
У меня к нему появилось, конечно, больше уважения с возрастом при пересмотре фильма. Мне кажется, конечно, Эдвард, он прям такой, он мужчина, за которого можно... Мужчина, на которого можно положиться 100%. То есть он прям такой, он мужик, он настоящий, он классный чел, который позволил спать со своей девушкой в палатке, ее обнимать голым телом, чтобы согреть свою женщину. Ну и как бы да, для меня все-таки Эдвард больше мужчина, чем Джейкоб, но нет. Самый главный мужчина для меня сейчас в «Сумерках», простите, это Карлайл. Я Карлайл Тим, это безоговорочно. Карлайл самый сасный мужик во всем фильме после Эдварда. Это вот прям, ну давайте согласимся, папа Беллы и Карлайл — это самые недооцененные персонажи «Сумерек». Если вы, наши слушатели, согласны с этим, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, что вы думаете насчет Карлайла и почему его было вообще так мало в фильме. Очень хотелось бы видеть его больше. Давайте снимем, пожалуйста, историю про Карлайла отдельно. Я готова ее посмотреть.
По-моему, кстати, что-то такое слышала. Может быть, даже что-то планировали, но и тогда еще в те времена. Что-то я что-то...
Про Карлайла или, может быть, про Вальтуре?
Вот я сейчас почему-то про Карлайла всплыло, но сейчас я не могу точно сказать, что было. У меня по ощущениям, как будто что-то планировали, да. Но уже сейчас, конечно, нет. Мне кажется, да, это такая утопичная история снимать сейчас вообще даже анимационный сериал «Сумерки». Мне кажется, уже все время ушло.
Да, это глупость.
Да.
Факт. Уважаемые слушатели, мы начинаем подходить к концу. Нам было бы очень интересно послушать ваше мнение в комментариях, какой тим вы придерживаетесь. Тим Эдвард, тим Джейкоб, тим Карлайл или тим батя Беллы. Хотели бы вы вообще когда-нибудь увидеть перезапуск или продолжение в виде сериала анимационного или в формате кино, то есть адекватного? Хотели бы увидеть продолжение или уже нету смысла это поворошить прошлое, потому что мы с Ниной уже, как выяснилось, абсолютно против данного перезапуска. Как по мне, эта идея так себе.
Нина, что думаешь?
Да, мне кажется, что это абсолютно не нужно. Мне кажется, что по сумеркам уже вот, как если сейчас переснимать какие-нибудь «Друзья» или что-нибудь такое, это абсолютно не сработает. Все уже все понимают про психологию, про ромкомы и про вампиров. «Сумерки» же, кстати, начали вот эту тему, вампирскую истерию. После нее пошли куча сериалов, вот эти «Настоящая кровь», кстати, классная, обожаю.
Да-да-да-да-да.
И
да,
вот
да,
этот
да.
вот, как он называется, «Дневники вампира»? Как-то так, да, называлось?
Да, да.
«Дневники
да.
вампира». Ищ.
Я, кстати, фанатка «Дневников вампира».
Я смотрела несколько сезонов, но дальше меня уже они все выбесили. А вот «Настоящую кровь» я до конца досмотрела, обожаю. Там просто Скарсгард, просто там такой секс. Секс, насилие, там вот именно все жестко, очень жестко. Там классный жесткий юмор, саркастичный. И тоже опять она одна и два чувака рядом. Вот у них стандартную схему повторяли из «Сумерек» постоянно, только там два... Нет, один вампир, а второй, по-моему, человек. Очень-очень мне нравилось. Вот. Он породил вот эту истерию по вампирам, и вот сейчас уже ее нет, она уже завершена, поэтому, мне кажется, сейчас не стоит ее заново начинать.
Сейчас эра зомби, мне кажется.
Напоминаем, что это подкаст от правого полушария интроверта, поэтому приглашаем вас перейти по ссылке в описании и всего за 300 рублей в месяц оформить доступ к куче полезного контента. А наш промокод GOSIP30 подарит вам 30 дней бесплатного доступа.
И еще раз.
Напишите, пожалуйста, что вы думаете о «Сумерках», в какой вы тим, что бы вы хотели в следующих выпусках послушать.
И спасибо всем еще раз за то, что слушали с нами этот выпуск, что слушаете уже 4-й по счету выпуск крысиного жанра. Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. Было бы очень круто, если бы мы получили еще больше фидбэка от вас и знали, куда двигаться и в каком формате. Всем спасибо и пока.
Всем пока!